Аллилуйя Господу! Слава Господу! Дорогая конференция, сестры, я предлагаю всем нам поприветствовать друг друга. Пожалуйста, поздравьте друг друга с началом конференции. Обнимите покрепче друг друга. Познакомьтесь в двух-трех словах. Господь присутствует здесь. Он Бог любви, Бог утешения, Бог мира. И пусть Божий мир будет в ваших сердцах. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Занимайте поудобнее места. Я надеюсь, что все расселились, кто нуждался в жилье. Если нет, не переживайте, пусть это не будет у вас бременем на сердце. В конце дня мы тоже позаботимся, или там есть люди, которые позаботятся о том, чтобы никто не остался чем-то огорченным. Пусть как группа пела «Шалом», то есть Божий мир будет на всех вас. Слава Господу! Я хочу, открывая наше служение или конференции, эти богослужения, которые будут проходить, хочу коснуться, дорогие сестры, некоторых очень важных вопросов. Я верю, лично верю, что тема конференции дана Духом Святым. Знаете ли вы, что мы находимся, все верующие люди, на войне? Идет очень страшная, сильная война. Когда есть война, то есть две таких позиции. На передовой кто-то всегда на виду, и тылы. И там есть проблемы. Тылы тоже важная часть победы. И один проповедник сказал, это только наивные люди. Очень сильно наивные люди, отправляясь на фронт, думают, что их нигде никогда не царапнет. Это только слишком молодые люди. И потому, когда мы в войне, то очень часто мы раненые, усталые, напряженные. А когда человек напряженный, он ошибки допускает. Иногда даже в напряжении люди бомбят своих. Замечали это? Даже сильные армии в мире, когда напряжение, и не знаешь, а где враг, иногда по своим позициям, иногда и в церкви так бывает, по своим позициям, от напряжения, от усталости, от того, что что-то не хватает. И вот одно из самых сильных ранений в жизни, которые получают христиане, Божьи служители, как на передовой, так и в тылах, где-то не совсем на виду, но кующие эту Божью победу, это есть люди, которых ранит жизнь. И настоящий Божий служитель, походный фронтовой солдат Божьей армии, он практически всегда чуть-чуть усталый, немного раненый, но он умеет бороться и излечивать эти раны. Я просто верю, что сегодня Дух Святой будет многих-многих исцелять. Он будет многих-многих изменять. И люди будут усталые, они обретут опять силы. Люди, которые раненые, исцелятся. Очень много в жизни ранений люди получают от предательств. Это страшное ранение. Это аж зашатаешься, и иногда жить не хочется. Но надо быть исцеленным. Очень большое ранение, когда человека унижают, уничижают, растоптанные есть люди. Это тоже раненые. Есть отверженные люди. Отвержение – это очень сильная рана. И когда, братья, сестры, присутствующие здесь, мы раненые, то мы можем пойти по неправильному пути. Когда человек ранен, то что ему хочется? Жалеть себя и чтобы его жалели. Это один из путей, по которому идут много людей. И вы, наверное, заметили, что никогда так вкусно не поплачешь, как жалея себя. Ох и плачется. Подушка мокрая, жалко себя. А плач какой вкусный. Но это неправильный плач. Это плач, который ведет к пораженческой позиции. Правильная библейская позиция – это жалеть других, ходатайствовать, молиться за других. Это не сильно много обращать внимания на раны. Потому что люди, которые от малейшей инфекции, от малейшего царапины небоеспособны, они не могут выполнять Божьи задачи. И сегодня Господь будет учить нас, вас, всех сестры, братья, как быть исцеленным воином Иисуса Христа. Я хочу в основании своей проповеди читать из книги пророка Осии. Это «Малые пророки», книга пророка Осии, 2 глава, с 18 стиха. «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю с земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, и благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будете в тот день, и будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышит Изриэль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Аминь». Это Божье слово через пророка Осию, который пророчествовал приблизительно за 40 лет до пленения Северного Израильского царства. Тогда было такое положение, я буквально несколько минут обрисую обстановку, это важно, чтобы понять правильно ситуацию, в которой Бог обращался к этому народу. Была очень прекрасная материальная жизнь. Это было во времена Иеровоама II, было два царя, Иеровоам I и Иеровоам II. Это был один из самых успешных в материальной области правителей, царей. Но он был нечестивый царь. Но материальное благо процветала страна. Изумительный достаток. И во время этого материального достатка хлеба было много, одежда, процветание, торговля, все было. Народ без Бога сильно отступил и развратился. Было ужасное безбожие, отступление, идолопоклонство и все-все. И вот Господь предвозвещал через пророков свой суд, через пленение. И вот он обращает вот это внимание, вот в этих словах, на положение этого народа. И это есть прообраз сегодня Церкви Божьей, нас с вами, друзья. Как нам правильно поступать и правильно жить, чтобы во время, когда мы сегодня тоже имеем достаток, я думаю, что были времена хуже, когда не было хлеба, не было достатка одежды, не было достатка какой-то других потребностей, но сегодня, благодаря Господу, благодаря правительствам, у нас есть все необходимое, мы одеты, обуты, нету голода. Но скажите честно, чего-то Божьему народу не хватает. Это правда или нет? Люди осуещены, люди подвержены очень большой суетности. И в этом всем окружении они забывают Бога. И когда люди не думают о Боге, очень часто они бывают как-то в изоляции от Божьего присутствия, от Божьей силы. И я хотел обратить внимание ваше, я часто эти места упоминаю об обручении, я не буду сейчас их затрагивать. Здесь следующие слова: «И будет в тот день я услышу небо, а небо услышит землю, а земля услышит хлеб, вино и елей, а эти услышат Изриэль, и я посещу, удалю меч, удалю лук от земли, и наступят безопасные времена». И это есть прообраз нашей духовной жизни. Бог является защитой своего народа. Бог является крепкою, Захария пророк говорит, огненную стеною вокруг тех, которые надеются на Господа. Бог сказал через пророка Захарию, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Это сильное Божье утверждение. Но когда наступает эта безопасность? Когда наше сердце воинов Господних, Божьих слуг, способно жить в этой безопасности и наслаждаться Божьими победами? Это, конечно же, когда мы исцелены и уходит из жизни всякое огорчение. Человек так устроен, что он Богом предназначен для того, чтобы любить и быть любимым. И если у человека недостает любви, он не получает нужной порции любви, то он чувствует ужасное одиночество. Вот дай ему все, хлеб, одежду, машины, 2, 3, 5, и все, что надо, украшения, какие-то, все, что хочет душа, но если его не любят или он не любит, он будет чувствовать одиночество. И когда человек будет в одиночестве какое-то время длительное, то он будет в ожесточении. Он почувствует отвержение и будет ожесточаться, или в депрессию попадет, или будет агрессивным. На весь свет злой, все не такие. И вот Господь хочет, чтобы наше общение с Господом, оно излечивало вот эти неправильные подходы, и наши сердечные раны, они были совершенно исцелены. Как? Я постараюсь в моей проповеди дать несколько, на мой взгляд, важных советов, как жить в этой побеждающей жизни, преодолевая вот эти трудности и преодолевая вот эти атаки дьявола. Первое, Бог желает, друзья, чтобы люди молились. Заметьте, что написано в Писании, что Господь говорит, я услышу небо. А что же там небо слышит? Я небо услышу. Небо дает какие-то команды, а небо услышит землю. И земля услышит хлеб, вино, елей. Хлеб, Слово Божье, вино, это Дух Святой, елей, это помазание. Эти три составных действия Духа Святого обязательно должны проявляться на земле. Иначе человек, любой христианин, как бы он ни был сильный, одарованный, он будет в пораженческом состоянии. Он не будет победителем в жизни. Нам нужно движение Духа Святого. И вот началом или главной движущей силы победной жизни есть правильная молитва. Заметьте, что Бог хочет, чтобы мы научились молиться. Жизнь вообще верующих людей, не только христиан, а вообще религиозных людей, она сопряжена с молитвой. И в жизни тех, кто себя называет верующими, есть какая-то молитва. Ну, редко человек уже совсем не молится, то какой он верующий. Ну, какая, что есть молитва. Но какая, или лишь бы какая молитва, не устраивает Господа. Молитва должна быть правильной. Молитва должна быть какой-то, ну, особой или библейской молитвой, чтобы она доставляла необходимый результат. Когда мы что-то делаем, то мы часто акцент делаем на себя, на свою способность и таланты, и обращаем внимание на себя. Когда мы, молимся, то мы больше обращаем внимание на Господа. Обращаем внимание, ну или высказываем нашу потребность или зависимость в Боге. Но правильная позиция и молиться, и делать. Правильно молиться и делать. И тогда есть результат, есть гарантия результата, то есть Божьих ответов. Здесь в этой главе я услышу небо, небо услышит землю, земля услышит вот эти три важных действия. Слово «услышит» в греческом, то есть, простите, в еврейском языке означает слово «я отвечу». То есть какие-то планы небесные и есть планы земные. И надо, чтобы была гармония, чтобы земля слышала небо. И есть ситуации, когда небо слышит землю или отвечает на земле, или путникам земли, людям земли. И вот когда мы исследуем Писание, друзья, то мы молимся, как правило, молимся. Наши молитвы формируются, когда есть у нас какая-то проблема, нужда. То есть наша нужда формирует молитву. Мне то надо, то надо, то надо, то надо, то. И перечисляем, и поэтому мы молимся. А когда уже очень большая трагедия, то мы вопием. А когда слишком много, мы поднимаем на ноги всю церковь или все церкви, и мы взываем к Богу. И в этом нет ничего плохого. Но, братья, сестры, Молитва правильная – это когда мы слышим, что Бог хочет. Когда нам получено откровение, когда наша молитва формируется Божьими желаниями. Это правильная молитва. Иногда, к сожалению, мы просим не то, что угодно Богу, как один из апостолов говорит, что вы просите не для того, чтобы там что-то иметь, а для своих вожделений. Очень часто наши молитвы, они являются такими, чтобы, Господи, ну ты же меня не посрами, дай, чтобы я выглядел нормально, здоровый был, полноценный. Это не то, что совсем плохо, но мы центром ставим наши нужды, центром ставим наши потребности. Я хочу привести библейский пример. Значит, помните 18 главу книги «Бытие»? Это встреча Бога с Авраамом у Дубравы Мамрия. И такая ситуация была. Авраам отдыхал, это был очень сильный зной. И в это время он сидел под деревом у своего шатра и отдыхал в прохладе дня. Видит, три странника идут. Написано, он побежал навстречу им, потому что они так намеревались, вроде мимо идут. Это такой принцип у Бога, вроде он мимо идет. Но он сразу же пригласил их, государи мои, зайдите в дом мой, и взял, покормил их, сказал, вам принесут масло, молока, хлеб замесила Сара, и какой-то отрок взял, значит, мясо приготовил, хорошую там для них пищу. И написано, они ели. Это были небесные небожители. Сам Бог был там. Бог хочет присутствовать или являться нам на человеческом уровне. Я чуть позже, если не упущу, обращусь к этому. На человеческом уровне Бог сегодня работает с людьми. И вот они покушали и собираются уйти. А тут я провожу. Я провожу вас. И когда они шли, и заметьте, Бог пришел к Аврааму не для того, чтобы покушать. Я не думаю, что только покушать. И даже не для того, чтобы еще раз подтвердить о рождении Исаака, Сары. Они еще тогда не имели вот это, только обетование получили на рождение сына. Но у Бога было желание. И когда они шли, беседовали, и Бог говорит на Авраама, мне Содом не нравится, истреблю этот город. Чтобы узнать, как Авраам будет об этом вести себя, когда услышит. И заметьте, что ходатайственная молитва или ходатайственное служение за других начинается совсем не так, как мы молимся. Мы молимся, когда мы понимаем, что Бог любит нас, то в любви акцент идет на верность. Всегда, где любовь, там и верность. Когда мы хотим совершать моление, то мы Бога акцентируем на милость. Умоляем, просим, просим, просто неотступно плачем, вопием это моление. Акцент, ну, будь милостив ко мне. А когда ходатайственная молитва, когда прошение за других, заметьте, Авраам имеет честную беседу с Богом. И когда он сказал, что я буду истреблять эти города, развращение, вот я иду туда, посмотрю, если это точно так, он на человеческом уровне говорит, вроде Бог не знал, там, что там в Содоме творится. На уровне человеческом показывает проблемы, чтобы Авраам понял. И Авраам сразу же, там мой племянник, и начинает вести разговор, неужели судья всей земли поступит неправосудно? Неужели он погубит праведного с нечестивым? Неужели умрет тот, кто праведник, вместе с теми, кто заслуживает наказания? И заметьте, при ходатайстве акцент идет на праведность Бога, на справедливость Бога. И когда мы познаем акцент или азы ходатайственной молитвы за других, мы исцеляемся сами. Когда мы начинаем молиться за других, мы поднимаемся духовно сами. Это знают любые духовные работники, что когда человек только акцентирует внимание на себя, он слабеет. Как только начинает служить другим,
У него обретаются новые силы и вырастают крылья. Сколько талантов погублено, закопано и похоронено людьми, которые жили только для себя. Они закопали свои таланты. Когда Иов начал молиться за друзей своих, то Бог возвратил ему потерянное. Только тогда, когда это открыто для народа, когда мы начинаем ходатайствовать и просить за себя, то есть за других, забыв за себя, мы обретаем эту успешную молитвенную жизнь, успешное молитвенное ходатайство. Это есть наша правильная христианская жизнь. И Авраам начал ходатайствовать, просить. Дорогие сестры, мы сегодня будем молиться за тех, которые разбитые, за тех, которые пораненные в жизни, те, которые растоптанные мужьями неверующими, или в прошлом что-то случалось, отверженные, может быть, чувствуют отверженность, не чувствуют любви, одиночество какое-то чувствуют. Мы будем ходатайствовать за них. Отец, неужели ты, справедливый Бог, дашь унывать твоему дитяти? Неужели ты, судья всей земли, поступишь неправосудно? Неужели не дашь радости, не вернешь эту радость спасения? Это есть ходатайственная молитва. Я не знаю, имею ли я право так употребить, но это своего рода вызов Богу. Неужели ты сделаешь так, чтобы сказали, как когда-то Моисей сказал? Неужели ты этот народ погубишь? А ты подумал, что скажут окружающие народы? Они скажут, что ты вывел их, а ввести не смог. Они скажут, что ты слабый Бог. Покажи свою силу. Они скажут, что ты не можешь спасать людей. Они скажут, что ты не в ярости и в гневе своем погубил и не довел их. Зачем надо было выводить? Это был вызов Богу, этим Божьим ходатаем. И мы сегодня будем ходатайствовать за людей. Будем просто взывать друг за друга, чтобы исцелиться. Написано, много может усиленная молитва праведника. Это есть библейский принцип. И вот когда человеку открыто это, незаметно приходит исцеление. И когда через пророка Исаию в 59 главе Бог говорит, если ты это сделаешь, то исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пройдет пред тобой, и слава твоя пойдет впереди тебя. Это есть обетование для людей, которые служат другим. Я хочу дать, перед тем, как мы будем молиться, четыре основных принципа Божьей работы, духовной работы. Как Бог отвечает на молитвы, как Бог работает через человека. Я уже сказал, для того, чтобы что-нибудь сделать, Богу нужна чья-то молитва. Нужна чья-то молитва. Для того, чтобы спасти Лота, ему понадобился Авраам. Ну, он мог сам это сделать. Но Божий принцип во всей Библии, надо, чтобы кто-то молился. Павел просил, молитесь за нас. Галатийские церкви, молитесь. Колоссянам он просит, я умоляю Господа, чтобы Бог дал вам духа премудрости. Ефесянам подобные слова он говорит. Это два родственных послания, одинаковых, вместе посланных апостолом Павлом. И эти все послания, они насыщены. Я молюсь, преклоняю колено. Ну, казалось бы, Богу, ну, неужели Бог не знает, что надо? Нужна, друзья, чья-то молитва. Чтобы спасся там человек на улице, нужна чья-то молитва ходатайственная за него. Чтобы алкоголик исцелился, освободился, нужна ходатайственная молитва и молитва любви за этого человека. И это может сделать человек, который имеет близкие, честные общения, контакты с Господом. Итак, духовная работа Божья через нас, людей, состоит из таких четырех этапов. Они очень короткие, я думаю, что вы их запомните. Первый – Бог намеревается что-то сделать. Это Божья воля. Мы ее не знаем. Божья воля какая-то. Бог хочет что-то сделать. Знаете, что у Бога есть желание. Он подобен нам. И Он что-то хочет. Он что-то, иногда я что-то хочу, иногда плохое. У Бога нет плохих желаний. Если уже Бог хочет, то Он правильного хочет, согласны с этим. Он хочет, написано, восхотел, Он родил нас словом истины. Захотелось. Мы не от хотения плоти, не от хотения мужа родились, но от Бога родились, от Его желания. Это сильная истина Божья. Бог захотел. И вот когда Бог захотел, что Он делает? Второй этап. Он Духом Святым открывает свою волю своим детям, которые близки с ним. Он ищет, кому ж поделиться. Когда у вас есть желание, то что вы делаете? Делитесь с близкими людьми, что вы хотите. У меня есть желание. И когда Бог имеет желание, Он делится с близкими людьми. Он Духом Святым открывает свою волю людям. Это есть откровение Его планов. Это Божий план. Третий этап. Что делает этот Божий человек, которому Бог поделился своим сердцем, своими планами, желаниями своими? И вот это тут наша работа. Он хочет, чтобы мы об этом опять у него попросили. Это третий этап. Он хочет понять, если Бог мне что-то открыл, это не для того, чтобы я стал очень умным только. Он хочет, чтобы я в этой области сильно молился. Если Он мне открыл какую-то проблему, Он хочет, чтобы я молился об этом. И когда я молюсь в соответствии с Божьей волей, происходит чудо. Четвертый этап – это Божья работа совершается. Осуществление Божьей работы, оно идет могущественным образом, когда наши сердца, сестры и братья, движение нашего сердца, соединенное с Божьим сердцем. Бог тогда отвечает на молитвы. И вот наша задача услышать этот голос сегодня. Наша задача услышать эту волю Божью. Бог открывает. Бог любит говорить к своему народу. Я иногда говорю, что Он настолько сильно любит говорить к нам, что продолжает говорить во всякое время. И даже когда мы спим, продолжает говорить к нам. Во сне говорит к нам, когда наш разум уже немножко притормаживается, и мы отдыхаем, Он продолжает говорить к нам, Он любит говорить своему народу. Но сколько на свете глухих людей, сколько на свете не откликается на голос Божий, на откровение Божие. И когда человек желает это сделать, он открывает. И когда в церкви Божьей люди слышат волю Божью, намерение. Знаете, сестры и братья, что люди еще волю Божью, ну так, из Писания она известна, открыта, они могут познавать Божью истину, но очень слабо люди познают, куда Бог движется сегодня. Вы посмотрите, если Бог вдруг шел туда и чуть поменял, пошел в эту сторону, а что, не имеет права? Какая религиозная стена стоит, не туда идешь, Боже? Сразу же. Очень мало людей понимают, куда движется Бог. Это откровение. Истина – это там, где Бог был, где Он побывал. А откровение – где Он сейчас находится. Где Он сейчас, куда движется Бог. Много проповедников, замечательных Божьих людей в прошлом, не понимая, что Бог может двигаться туда, куда хочет. Он может двинуться в одну сторону, в другую. Он может поменять методы свои и принципы своего движения и работы. Но человек не способен порою понять, вместить это. И вот почему Бог хочет, чтобы мы были открыты для движения Духа Святого и работали вместе с Господом. И вот на нашей конференции, друзья, мы верим в это. Я просто сердцем это воспринял. Бог дал нам это откровение, исцеление разбитого сердца. Исцеление разбитого сердца. Это то, что мы узнали, в чем Божья воля для этой конференции. Мы увидели, в чем потребность и что Бог хочет. Наш следующий шаг – об этом просить Бога. И четвертый шаг – Бог будет выполнять свою работу. И вот когда небеса что-то задумали. Хорошо, когда земля услышит, что там на небесах думают. Михей, помните, такой пророк? Он увидел совещание Божие и понял, что дух заблуждения в устах многих пророков, а другие не видели. Он слышал небеса. Он не просто руководился принципами земными. Он слышал небеса. И когда он слышал небеса, небеса слышали землю. И когда небеса слышат землю, то на земле происходит движение. Это движение, которое воспроизводится в движении пробуждения, исцеления, действия Божьей силы. Нам нужно сегодня, чтобы пришло в движение небеса, и потом земля приходит в движение, и на земле появляется вино, хлеб, вино и елей. Нам сегодня, как никогда, нужны Божьи помазанники, на которых был бы излит елей Божьей благодати, которые бы правильно видели, слышали и понимали Божью волю. Мы нуждаемся сегодня, чтобы этот елей или вино Духа Святого обрадовало сердца людей. Без вина радости нет. Библия называет Дух Святой новым вином. У нас нет потребностей в алкоголе. У нас никаких нет потребностей, потому что новое вино – это вино радости Духа Святого. И Библия говорит, возрадуйтесь и возвеселитесь, когда в присутствии Господнем Бог наполняет. И Слово Божие – это сильная радость. Когда-то через пророка Иаиля было сказано, что исчез хлеб из Дома Божия. Это прообраз Слова Божия. И исчезло веселье и радость. Заберите с ваших домов хлеб, пищу, и вы будете унылыми. И радость уйдет вместе с уходом пищи. И вы будете подавлены, но когда есть пища, есть радость и веселье. Это не мои слова, это Божьи слова, Божьего слова. Когда радость в Божьем доме? Когда радость в воскресный день на собрании? Когда есть сильное слово помазанное? Когда есть помазанное слово? Когда небеса слышат землю, и когда земля прислушивается к небесам, когда есть эта гармония соединения. Я верю, что на этой конференции в последующее время мы будем прислушиваться к небесам. Небеса диктуют земле порядок. И там, где отвергается эта диктовка, там, где пренебрегаются советы небес, там на земле запустение, там на земле войны, разорение. Там нищета, там нет хлеба, там нет вина, нет радости, нет помазанников Божьих, нет елея. Но где прислушивается к небесному движению, к небесному голосу, голосу неба, там все это происходит. Желание Божье должно стать нашим желанием. И начните, сестры, молиться так. Боже, не что я хочу, что ты хочешь в этот день сделать через меня? Мы всегда молимся, о, Господи, сколько у меня много, сколько у меня много, и даем Богу команду. Попробуйте, попробуйте, сестры, вот молиться хотя бы какое-то время определенное. Я говорю с практики, поменяются подходы к жизни. Один человек древности из отцов церкви молился, следующая молитва, она сохранилась где-то в исторических книгах. Господи, я прошу, чтобы в моей жизни была не моя воля, но Твоя да будет. Мы когда что-то просим у Бога, дай то, мы диктуем Ему. Через пророка Исаию Бог говорит в 45 главе, в 12 стихе. Вы указываете мне, что делать мне с сыновьями моими и дочерями моими. И это правильно делаете, указываете, советуете, как поступить. Это неплохо. Но выше уровень духовный, когда отдаться в руки Божьи. И этот человек молился, да будет твоя воля в моей жизни. Все, что я прошу у тебя, дай мне в сегодняшний день человека, который я смог бы послужить, и я буду счастлив. Хотя бы одному человеку послужить. Употреби меня, чтобы я увидел этого человека за сегодняшний день и чтобы я ему смог послужить. В этом сокрыта великая истина Божьих служителей. Служить другим, отдаваться другим. Проповедники знают, что если проповедник, имея откровение, имея помазание, имея слово, удерживает слово, не отдает, бережет его для сильных и важных конференций, где бы ахнули, какой он сказал, не делится с простыми людьми словом, Бог больше ему не дает или удерживает это слово. Оно просто у него как-то там или пропадает, ну, может, нельзя так сказать, но где-то теряется это слово. И Давид сказал: «Я не удерживал слова твоего. Я говорил его в собрании великом и малом. Я открывал всю тайну и возвещал все могущество твое». Это необходимо себя отдавать на алтарь служения. И Дух Божий начинает давать. Наш Господь является бесконечный Бог. Когда мы заходим в холодильник, то мы берем, и там уменьшается. А когда у Бога берешь, то у Него не уменьшается. А хватает всем на все времена, на все века. Ибо никто не может истощить эту Библию, Слово Божье. Истощаться умы. Оскудевают академии наук. Лучшие исследователи будут копаться и истощаться. Но Библия, Божье Слово, никогда не истощится. Это глубина, богатство, бездна богатства, премудрости и ведения Божье. Непостижимы судьбы Его. И написано: неисследимы пути Его. Дорогие сестры, мы будем уповать на Господа, будем стараться, чтобы наше желание, оно было желанием Божьим. Ищите, что думает Бог о вас. Молитесь: «Господи, что ты думаешь о моем сыночке?» И так какое-то время побудьте, и Бог скажет вам, что он о нем думает. «Что ты думаешь о моей доченьке? Что ты думаешь о моем муже?» Надо узнать Божье сердце. И когда вы узнаете, и в соответствии с этим желанием производите ходатайственную молитву, беседу, и Господь ответит. Если Бог молчит, Библия говорит, изнеможет всякая плоть и устанет и прекратит свое существование. Но когда Бог заговорит, когда Бог начинает говорить, тогда укрепляются силы, оживает все. И нужно нам всем Божье Слово. Нам нужны ответы Господни, и тогда мы оживаем. И помните, в книге пророка Даниила есть написано, что Даниил молился и был в таком изнеможении. И он почувствовал слабость и упал, даже не мог стоять. И тогда этот муж, который там он увидел в льняной одежде, он прикоснулся к нему, и он укрепился. А когда заговорил, то он встал на ноги. И ему стало, силы добавились. И вот когда Дух Божий прикасается, мы укрепляемся. А когда Бог заговорит с нами, мы встаем и готовы к действию. Я предлагаю сестры молиться сейчас Господу. Я предлагаю в первой этой молитве, в начале нашей конференции, просто просить у Господа откровения, молиться о чем, о ком, чтобы была сильная молитвенная атмосфера на нашей конференции. Слово, оно важно, пение важно, все важно. И очень важна молитвенная атмосфера, где Господь действует, отвечает и говорит нашим сердцам. Давайте поднимемся и будем молиться Господу, призывая благодать Божью, силу Господню и власть Господню на эту конференцию. Аминь. Будем в горячих молитвах молиться Господу.